о сопротивлении злу силою. Эпиграф. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». От Иоанна, глава 2, стих 15. Грозные и судьбоносные события, постигшие нашу чудесную несчастную родину, проносятся опаляющим и очистительным огнем в наших душах. В этом огне горят все ложные основы, заблуждения и предрассудки, на которых строилась идеология прежней русской интеллигенции. На этих основах нельзя было строить Россию. Эти заблуждения и предрассудки вели ее к разложению и гибели. В этом огне обновляется наше религиозное и государственное служение, отверзаются наши духовные зеницы, закаляется наша любовь и воля. И первое, что возродится в нас через это, будет религиозная и государственная мудрость восточного православия и особенно русского православия. Как обновившаяся икона являет царственные лики древнего письма, утраченные и забытые нами, но незримо присутствовавшие и не покидавшие нас, так в нашем новом видении и волении, да проглянет древняя мудрость и сила, которая вела наших предков и строила нашу святую Русь. В поисках этого видения, мыслью и любовью обращаюсь к вам, белые воины, носители православного меча, добровольцы русского государственного тягла. Вас живет православная рыцарская традиция. Вы жизнью и смертью утвердились в древнем и правом духе служения. Вы соблюли знамена русского христолюбивого воинства. Вам посвящаю эти страницы и вашим вождям. Да будет ваш меч молитвою, и молитва ваша да будет мечом. Ко всем друзьям и единомышленникам, которые помогли мне в этой работе, и особенно к издателю этой книги, я навсегда сохраню в душе благодарное чувство. Автор. Видение. В страданиях мудреет человечество. Невидение ведет его к испытаниям и мукам. В мучениях душа очищается и прозревает. Прозревшему взору дается источник мудрости, очевидность. Но первое условие умудрения — это честность с самим собою и с предметом перед лицом Божиим. Может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляться злу силою и мечом? Может ли человек, верующий в Бога, приемлющий его мироздание и свое место в мире, не сопротивляться злу мечом и силою? Вот двуединый вопрос, требующий ныне новой постановки и нового разрешения. Ныне особенно, впервые как никогда раньше, ибо беспочвенно и бесплодно решать вопрос о зле, не имея в опыте подлинного зла. А нашему поколению опыт зла дан с особенную силою впервые как никогда раньше. В итоге долго назревавшего процесса злу удалось ныне освободить себя от всяких внутренних раздвоенностей и внешних препон, открыть свое лицо, расправить свои крылья, выговорить свои цели, собрать свои силы, осознать свои пути и средства. Мало того, оно открыто узаконило себя, формулировало свои догматы и каноны, восхваливала свою нескрытую более природу и явила миру свое духовное естество. Ничего равносильного и равнопорочному этому человеческая история еще не видала или, во всяком случае, не помнит. Столь подлинное зло впервые дано человеческому духу с такой откровенностью. И понятно, что при свете этой новой данности многие проблемы духовной культуры и философии, особенно те, которые имеют непосредственное отношение к идеям добра и зла, наполняются новым содержанием, получают новое значение, по-новому освещаются и требуют предметного пересмотра. И прежде всего, с виду морально-практический, а по существу глубокий религиозно-метафизический вопрос – о сопротивлении злу, о верных, необходимых и достойных путях этого сопротивления. Этот вопрос надо поставить и разрешить философически, как вопрос, требующий зрелого духовного опыта, продуманной постановки и беспристрастного решения. Для этого необходимо прежде всего отрешиться от преждевременных и торопливых выводов применительно к своей личности, к ее прошлым действиям и будущим путям. Исследователь не должен предварять своего исследования отпугивающими возможностями или перспективами. Он не должен торопиться судить свое прошлое или позволять чужому осуждению проникать в глубину сердца. Каково бы ни было последнее решение вопроса, оно не может быть практически единым или одинаковым для всех. Наивность всеуравнивающей, отвлеченной морали, давно уже осознана в философии, и требовать, чтобы все всегда сопротивлялись злу силою, или чтобы никто никогда не сопротивлялся силою злу, бессмысленно. Только неиспуганный, свободный дух может подойти к проблеме честно, искренно, зорко, все додумать и договорить, не прячась трусливо и не упрощая, не заговаривая себя словами аффектированной добродетелей и не увлекая себя ожесточенными жестами. Весь вопрос глубок, утончен и сложен. Всякое упрощение здесь вредно и чревато ложными выводами и теориями. Всякая неясность опасна и теоретически, и практически. Всякое малодушие искажает формулу вопроса. Всякое пристрастие искажает формулу ответа. Но именно поэтому необходимо раз навсегда отрешиться от той постановки вопроса, которую с такой слепой настойчивостью вдвигали и постепенно вдвигали философские неискушенные души граф Лев Николаевич Толстой, его сподвижники и ученики. Отправляясь от чисто личного, предметно неуглубленного и непроверенного опыта любви и зла, предрешая этим и глубину и ширину самого вопроса, урезывая свободу своего нравственного видения чисто личными отвращениями и предпочтениями, не подвергая внимательному анализу ни одного из обсуждаемых духовных содержаний, например, насилие, зло, религиозность, умалчивая о первоосновах и торопясь с категорическим ответом, эта группа морализующих публицистов неверно поставила вопрос и неверно разрешила его. И затем со страстностью, нередко доходившую до озлобления, отстаивала свое неверное решение, неверного вопроса, как богооткровенную истину. И так как материал истории, биологии, психологии, этики, политики и всей духовной культуры не укладывался в рассудочные схемы и формулы, а схемы и формулы претендовали на всеобщее значение и не мирились с исключениями, смотри примечание звездочка, то, естественно, начался отбор подходящего материала и отвержение неподходящего, причем недостаток первого восполнялся художественно «убедительными» в кавычках построениями. Проповедовался наивно-идиллический взгляд на человеческое существо, смотри примечание «две звездочки», а черные бездны истории и души обходились и замалчивались. Производилось неверное межевание добра и зла. Герои относились к злодеям, натуры безвольные, робкие, ипохондрические, патриотически мертвенные, противогражданственные, превозносились как добродетельные. Искренние наивности чередовалось с нарочитыми парадоксами, возражения отводились как софизмы. Несогласные и непокорные объявлялись людьми порочными, подкупными, своекорыстными, лицемерами. Смотри примечание 6 звездочек. Вся сила личного дара вождя и вся фанатическая ограниченность его последователей – обращалась на то, чтобы духовно навязать другим собственную ошибку и распространить в душах собственное заблуждение. И естественно, что учение, узаконивающее слабость, возвеличивающее эгоцентризм, потакающее безволию, снимающее с души общественные и гражданские обязанности, и, что гораздо больше, трагическое бремя мироздания – должно было иметь успех среди людей, особенно неумных, безвольных, малообразованных и склонных к упрощающему, наивно-идиллическому миросозерцанию. Так случилось, что учение графа Льва Толстого и его последователей привлекало к себе слабых и простодушных людей и, придавая себе ложную видимость согласия с духом Христового учения, отравляло русскую религиозную и политическую культуру. Русская философия должна вскрыть все это незаметно внедрившееся в души гнездо опытных и идейных ошибок и постараться раз навсегда удалить отсюда все неясности и наивности, всякое малодушие и пристрастие. В этом ее религиозное, научное и патриотическое призвание — помочь слабым увидеть и окрепнуть, а сильным удостовериться и умудриться —